Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Хроники». У нас в гостях сегодня Евгений Бахревский, он тюрколог. Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7925888948, смс-сообщение. По этому же номеру пишите в Телеграм. У вас есть такая возможность. Твиттер «Говорит МСК» и сообщение на сайт «говоритмосква.ру». Говорить мы сегодня будем о военных переворотах в Турции, но мы решили локализовать тему, определить границы временные с 60-го года по 2016 год, как получается. То есть вторая половина 20 века. Но давайте начнем с того, что происходило все-таки минувшей ночью. Как вы видите эти события? Как вы их трактуете?
Ну, события на самом деле довольно странные, потому что действия военных, которые пытались совершить военный переворот, они выглядят несколько нелогичными, беспорядочными и вообще не очень осмысленными на самом деле. Не исключено, что у них просто ничего не получилось, да, то есть они начали было, но потом все пошло совсем не так, как они предполагали. Но в результате получилось так, что они, ну, буквально там, так скажем, по Владимиру Ильичу действуя, захватили там два моста и, видимо, телеграф, так скажем, да, но не арестовали никого из политического руководства страны, взяли несколько руководителей армии, но далеко не всех. И, собственно говоря, на этом их деятельность закончилась, потому что больше они не успели предпринять ничего. Да, они закрыли один телеканал центральный, вышли на нем с каким-то сообщением своим, да, с единственным. Вся остальная информационная политика была полностью ими провалена, да, то есть они никак не выходили нигде, ни на телевидении. Было сообщение, что будет перекрыт интернет, он не был перекрыт. И, соответственно, вот власть действовала очень умело в данной ситуации. То есть где-то она подавила силой, потому что какая-то часть армии осталась на ее стороне, и она принимала активные действия. Но, с другой стороны, все как, если мы смотрим в телевизор, там картинка такая, что это народ не позволил заговорщикам свергнуть власть.
Потому что никто просто не массированный, ну, огонь не стал открывать.
Конечно, то есть если бы люди, которые рассчитывают на что, вот что военный перевод, то есть выходят военные на улицы, они должны сделать что? Ну, прежде всего, запугать людей, чтобы они не попытались что-нибудь там шевелиться, да, то есть что должна быть тишина и спокойствие.
Может, решили просто горизонталь не затрагивать? Ну, скажем, то есть есть вертикаль, ну, в вертикали есть горизонталь, вот вертикаль — это власти.
Да, но они власть, если бы они арестовали, например, все правительство и Эрдогана, и после этого сказали бы, мы взяли власть, это было бы одно, они никого не арестовали.
А вот здесь интересный момент, то есть они активно начали, авиаудар был по зданию правительства, говорят, бывший главком ВВС все это организовал, все это провел, а потом они, ну, грубо говоря, начали довольно быстро, через 3 часа вот сливать этот процесс. Ну, это грубая формулировка. А почему не удалось? Потому что в какой-то момент все пошло не по плану, или все было не до конца продумано, или действительно ожидали, что вот этот эффект, вот эти танки, которые одновременно вышли, вот эти вертолеты, которые начали баражировать в воздухе, это имело бы максимальный эффект.
Если бы это был 1970 год, я бы с вами согласился, потому что захват центрального телевидения является уже как бы достаточным актом для того, чтобы вести информационную политику в стране, взять ее в свои руки. Они на информацию никак не влияли вообще, которая шла. То есть все телеканалы, абсолютно, их десятки, они занимали четкую проправительственную позицию. Эрдоган выходил по скайпу, да, не по прямой связи там, вероятно, но по скайпу он разговаривал со своим народом постоянно. Все министры, часть генералов, все выходили в эфир и говорили, что это предатели Родины, и скоро с ними будет покончено в течение нескольких часов. Это говорили с первых минут переворота.
А насколько дееспособна вот эта версия, что есть турецкая армия как такое единое целое? Отдельная разведка, безусловно, отдельная полиция, жандармерия. А люди, которые за светский путь развития государства. И есть с другой стороны, это Эрдоган, который постоянно с армией ссорится, у них перманентный конфликт уже многие годы. Но Эрдоган ставит Турцию на вот этот путь ислама, путь более, может быть, радикального, радикальной стороны ислама. Насколько это дееспособная и верная версия?
Ну, все на самом деле, конечно, гораздо сложнее, потому что роль армии в обществе, конечно, в Турции всегда была огромна, и вот, хотя мы ограничиваемся с середины 20 века, собственно, когда вот прошли три военных перевода 60-го, 71-го, 80-го годов, и еще вот в 97-м был такой полупереворот, да, когда военные не приняли каких-то активных действий, но настойчиво указали правительству, чтобы оно срочно ушло в отставку, это послушалось, да, тоже такой, ну, легкий переворот. Но, в принципе, это все упирается, конечно, в серьезную традицию государственную, потому что армия для Турции это всегда была центральным вообще элементом всей государственности и такой священной категорией, начиная с османских времен. Ну и, собственно говоря, с османских времен военные пытались активно влиять на власть. Была масса военных путчей, там, бунтов разных в истории Османской империи. Но если уже переходить к более современным сюжетам, да, вот к началу 20 века, собственно говоря, молодотурецкая революция 1908 года, это было именно заговор офицеров-националистов, которые свергли султана. Современную турецкую республику основал Мустафа Кемаль Ататюрк, а кто он был генерал, и он стоял во главе патриотического офицерства, которое не подчинилось вот приказам Стамбула, да, вот заключению мирного договора с державами-победительницами в Первой мировой войне. И, собственно говоря, вот это вот значение военных, оно никогда не было сколько-нибудь незначительным в Турции, они всегда были очень уважаемым институтом. И более того, весь республиканский период военные вообще были такой особой кастой. Вот все военное было в Турции отдельно. Вот какой-нибудь, если взять там, не говоря уже там о лицеях, каких-нибудь военных училищах, вплоть до там домов отдыха, если это военные, то это было там на три головы выше, чем любой другой государственный, государству принадлежащий, например, там санаторий, да? То есть военная это была каста, причем такая каста, высшая каста в Турции. Более того, в традиционном, вот так скажем, турецкой ситуации середины там и второй половины 20 века человек в форме это был, в общем, самый высокий авторитет для любого человека в стране. И так оставалось, собственно говоря, до вот самых последних лет, а в последние годы произошел очень резкий переворот в этой ситуации. Ну, связан был с тем, что Эрдоган, пришедший к власти, поставил своей задачей обезопасить себя как раз от военных и создать такую ситуацию, чтобы они не могли сделать переворота в стране.
Потому что их вектора радикально расходились.
Конечно, да. Он конечно, ну, так называемый мягкий исламист, да, но в любом случае он представитель такого вот традиционалистского общества Турции. Он представляет интересы, вот, прежде всего, если брать социальную сторону, такой вот средней мелкой буржуазии, именно турецкой, мусульманской, а не компрадорской буржуазии крупных городов, да, которая до того правила, и не, так сказать, такой левацкой интеллигенции, которой в Турции огромное количество, да. И Эрдоган сделал очень хитрую конструкцию, собственно говоря, вот эти исламисты, пришедшие к власти, они начали с того, что наша главная цель — это стать полноправным членом Европейского Союза. И была построена очень полученная рекомендация Европейского Союза. Они касались прежде всего ограничения роли армии в политической жизни страны. Это было прописано в рекомендациях ЕС. И Эрдоган сначала на законодательном уровне все это начал осуществлять, потом возникло целый ряд вот этих вот заговоров, которые они якобы раскрыли, то есть этот Эргенекон, Балйоз, когда раскрывали какие-то совершенно фантастические заговоры военных против вот этих вот властей, посадили там десятки генералов, отставных и действующих, и вот после этого Эрдоган при этом набирал все больше и больше популярность. То есть каждые следующие выборы он набирал все больше и больше
очков.
Потому
что транслировал идею неоосманизма вот этого, или нет?
Во-первых, ну, понятно, что это была идеологическая составляющая, но главное, что был очень мощный рост экономический, был рост благосостояния народа. То есть его неоосманистская политика, она сопровождалась реальным улучшением жизни людей в стране. И Когда он себя уже почувствовал совершенно спокойно, он понял, что ему уже армия ничего не сможет противопоставить. И вот были нанесены эти несколько ударов, когда было арестовано очень много военных. Но в результате вот произошел очень интересный процесс, именно такой вот социальный, я бы сказал, да, психологический. Когда мне говорили мои друзья в Анкаре, которые многие годы там живут, что Анкара, особенно ее центр, был всегда таким местом скопления красавцев-военных в красивых мундирах, они там ходили, то есть это, ну, там штабы, понятно, расположены, да, вот всякие центральные ведомства. Так вот, последние несколько лет их просто нету на улице, они ходят в гражданской одежде. То есть турецкие военные перестали гордиться своей формой. Вот до чего дошел процесс. Я думаю, это одна из основных причин того, что произошло вчера.
757-й задает вопрос. А это не могла быть многоходовка типа пожара в Рейхстаге? Недовольные, думая, что их не раскрыли ранее, бунтуют, а после Эрдогана за уши не оттянешь с поста.
Что сейчас Эрдоган это максимально использует в свою пользу, да, и сделает много чего, может, он не мог бы сделать без этого переворота. Это несомненно, что всем этим воспользуются. Ну, начиная с той информации, которая недавно прошла, что это, оказывается, заговорщик сбил наш бомбардировщик над Сирией, да, вот он арестован конкретно, этот пилот, и он входил в состав хунты. То есть вот сейчас все наши проблемы в российско-турецких отношениях будут свалены, конечно, на Гюлена, на заговорщиков и вот на всю эту ситуацию.
То есть мы совершенно, говорит Анкара официально, мы ни при чем, но это можно транслировать, кстати, как то, что Москва, помоги, нет?
Нет, я думаю, что они, ну, что значит «помоги», они сейчас большой помощи не нуждаются, но я думаю, что Эрдоган, вот особенно когда он сделал эти жесты примиренческие в сторону Израиля и России одновременно, это был знак того, что он будет перекраивать, в общем, политику в значительной мере и, вероятно, и в Сирии, и вообще по многим направлениям.
А вот как, кстати?
Вот как, кстати, мы не знаем, потому что посмотрим, как это пойдет на самом деле. Но я думаю, что сейчас он получил вот такой отличный козырь, что, собственно говоря, вместо переворота он получил то, что народ, вышедший на улицы,
по его призыву,
он сохранил демократию в стране, он его легитимизировал еще, так скажем, на два этажа выше, чем он был до того даже.
965-й говорит, мы знаем, чем закончился приход к власти светских генералов в Турции в конце-начале прошлого века. Младотурки утопили впоследствии, устроили геноцид своих граждан армянского происхождения. Так что вопрос спорный, хорошо или плохо переворот в Турции. Во-первых, будет или не будет дальше? Вот здесь, наверное, сначала вопрос.
Если насчет младотурков, плохо. Я бы прокомментировал так, что... Да. Если брать вот историю младотурецкого движения, вообще движения по свержению султана Абдулхамида II, против него выступал довольно широкий фронт разных сил в Турции, в Османской империи тогда, но главными составляющими были это младотурки плюс партия Дашнак-Цутюн армянская. Они рука об руку в тесном сотрудничестве боролись против султана. После того, как султана свергли, одни других вырезали. Притом, вот, понятное дело, что там споры терминологические, то есть Турция отказывается говорить, что это был геноцид, но то, что это была резня, никто не отрицает, да, там массовых убийств. Вопрос в том, что некоторые, опять же, турецкие специалисты, они говорят, ну, хорошо, если бы не было резни этой, была бы другая. То есть Дашнак-Цутюн бы вырезал всех турок на этих территориях, и там была бы чистая территория без турок армянская, да? То есть вот к чему привело этот переворот 1908 года. Уничтожение империи и построение националистического государства.
Националистического. А вот здесь интересный момент. То, что вчера произошло, вы видите какую-то параллель, может быть, с событиями, будь то мая 60-го года, будь то 71-й год, 61-й год. Ну, когда вот эти перевороты, вот эта смена власти... насильственная, наверное, можно так ее назвать, она происходила с завидной регулярностью.
Да, это действительно традиция. И вот вчерашние события, они, конечно, больше всего напоминают события 60-го года. Потому что в 60-м году переворот был устроен капитанами и майорами.
А правила демократическая партия?
Правила демократическая партия. Ее свергли, потом впоследствии повесили, значит, премьер-министра. Но в чем был процесс переворота? Его сделали реально молодые офицеры патриотические. В основном левых взглядов это были люди, Ну, 60-й год, представляете себе, такое очень романтические времена, такие именно левацкие, да. И вот эти вот левые офицеры, они действительно сделали очень продуманный и эффективный заговор, провели переворот, но они, у них не было никаких связей реально с генералитетом. По воспоминаниям вот человека, который потом стал, собственно, главой государства, один из генералов, который недавно ушел в отставку, он писал в своих воспоминаниях, что он приехал, в смысле, что к нему приехали какие-то молодые лейтенанты и сказали, что поедемте, вы будете у нас президентом, да? Uh-huh. А он вообще там был в пижаме и очень был удивлен и считал, что это розыгрыш вообще поначалу, а потом понял, что это действительно всерьез, что военные взяли власть, и его приглашают возглавить вот этих самых молоденьких ребят, да? Вот я думаю, что это вчера было примерно вот это, они пытались повторить. Потому что серьез генералитет их, конечно, не поддержал вчера.
А почему, вот, кстати, интересно? Потому что это уже люди Эрдогана или потому что армия, ну, она верна все равно президенту?
Я думаю, что просто заговор был так составлен, что они, видимо, может быть, не смогли там заручиться поддержкой. То есть там несколько генералов, конечно, участвовало, да, вот как я знаю, один убит и пятеро арестованы сейчас генералов.
Пятеро арестованы, да, и причем я сейчас даже не найду имя, к сожалению, того человека, который считается главным не заказчиком, а организатором и устроителем. Там речь шла о бывшем главкоме ВВС и еще полковник Мухаррем Кассе. Некий просто полковник,
это
даже
полковник,
не генерал.
Он, собственно говоря, военный прокурор, насколько я помню, да, вот тот, кому приписывают именно идеологическую сторону
этого
договора.
Это люди старой формации какие-то.
Конечно, это кемалисты, без всякого сомнения. Но вот переговороты, например, 71-го и 80-го годов, которые абсолютно, так сказать, четко и эффективно прошли в Турции, когда армия просто вот жестко брала власть в свои руки. Но это делал генералитет, то есть просто генеральный штаб в полном своем составе брал власть и все, выгонял политиканов, которых народ не очень-то любил, да, и наводил порядок по собственному разумению. Ну, например, если брать там переворот 80-го года, то страна реально стояла на пороге резни внутренней, когда там группировки националистов, левых, исламистов, курдов там постоянно устраивали поножовщину ежедневную буквально на улицах всех крупных городов, и армия просто-напросто всем давала по голове и посадила там, и было казнено много народу. Больше ударили по левым, но, собственно говоря, это было вот именно прекращение ситуации, уличного насилия, очень массового в стране. Вот чем это было вызвано. И это сделали генералы. Сейчас генералы с самого начала заявляют, что они ни в коем случае не поддерживают этого.
Не поддерживают, потому что, скажем так, не может ли это быть только частью? То есть, скажем так, эти события не завершены. Вот то, что вчера в 3 часа ночи они заявили, что все, вот этот протест, мятеж подавлен, хотя, правда, сейчас говорят, командующего флотом удерживают где-то в море сейчас на фрегате. А дальнейшее развитие вы видите какие-то? Или все, Эрдоган закручивает гайки окончательно вычищает армию, не остаются вот этих вот людей, которые так или иначе просто симпатизируют вот этим другим идеям, скажем так?
Ну, процесс такого вот идейного реформирования армии, он начался еще, собственно говоря, с 99-го года, когда по высшему новому закону выпускникам школ имамов хатипов, то есть религиозных мусульманских школ, им разрешили учиться в военных училищах. И начиная с, вот, собственно, 99-го года, началась подготовка офицеров идеологических мусульман, а не кемалистов, да? И, собственно говоря, этот процесс уже идет сколько, вот так сказать, больше 10 лет.
А вот интересно, да? Идеологически вот эти мусульмане, это, скажем так, с чем можно сравнить? С Ираном, с Саудовской Аравией, чтобы мы просто понимали, что это такое?
Ну, турецкий ислам — это очень разноплановое явление, там очень разные силы, разные группировки, разные течения, поэтому ни с Ираном, ни с Саудовской Аравией это ни в коем случае нельзя сравнить, потому что, ну, Иран — это прежде всего шиитская страна со своей вот такой четкой религиозной структурой, потому что вот шиитские структуры их сравнивают с церковью, да, то есть это такая четкая пирамида, как, собственно, вот у нас она, да, вот епископы там и так далее, да, вот у шиитов примерно такая же структура есть. у суннитов такого нету, и там, собственно, очень демократичная такая система. В Турции довольно много разных направлений мусульманских существует, и вот, ну, Саудовская Аравия тем более нельзя сравнить, потому что это чисто ваххабитское такое государство. В Турции ваххабизма практически нет, и, ну, просто ему там нет места, где развиваться, там другие есть местные традиции.
С вашей точки зрения, роль террористических группировок и роль, может быть, РПК во всем этом, вообще роль курдов, и плюс соседняя Сирия, с которой граница не закрыта, как это отражается и, возможно, отразилось на том, что произошло минувшей ночью?
Ну, связь может быть только опосредованно. Собственно говоря, военные заявили, что они, прежде всего, не принимают то сложившуюся ситуацию, когда государство не может бороться с террористическими вызовами. Действительно, такого терроризма, как сейчас в Турции, никогда не было. Таких жертв и постоянно случающихся терактов. Это действительно в истории впервые такая ситуация сложилась. И, собственно, риторика военных была основана именно на этом. Тех, кто пытался совершить переворот, что мы остановим терроризм и, значит, вот вернем демократию в страну. И получилось так, что с другой стороны тоже возвращали демократию. То есть толпы людей с криками «Аллаху Акбар», вытаскивающие, так сказать, мальчиков из танков. Ну, в общем, все, конечно, там сложно, но я не думаю, что это с сирийскими событиями напрямую связано, потому что, ну как... Сирийская история — это все-таки отдельная вещь.
И... есть беженцы, есть люди, которые там порядка, по-моему, 3 миллионов беженцев сирийских. Ну, опять мы про опосредованно говорим.
Это, конечно, влияет на ситуацию внутри страны, да. И в связи с чем, конечно, в том числе переворот с этим был связан, потому что в стране нарастает напряжение, терроризм, там беженцы, непонятные отношения с соседями, с многими ухудшающиеся, да. Да, это людей подвигло, судя по всему. Ну, есть версии, что там, естественно, отвечающие за все плохие вещи в мире американцы там тоже могли сыграть роль. Ну, естественно, прямых никаких не может быть данных на этот
Гюлен
счет.
Гюлен не агент ЦРУ?
Гюлен не агент ЦРУ, они его, конечно, используют, но я считаю, что это как бы большой вопрос. Я думаю, что Гюлен считает, что он использует американцев, а американцы считают, что они его используют, так что это взаимные такие вещи. Я думаю, в данном случае, что тут как раз эти вот группы военных, которая готовила эти события, скорее всего, они обратились по каким-то каналам к американским военным и сказали, что ну вот если мы Эрдогана сейчас... Вы же не против? Ну, американцы обычно в таких случаях, они не говорят «да», они кивают, так скажем, да? Вот как это было, например, с Саддамом Хусейном, когда он спросил же у американцев, а можно я Кувейт захвачу? Они кивнули. Вот. Вот, видимо, кивок они какой-то получили, скорее всего, от американцев.
А если говорить о событиях 60-го года, 61-го, 71-го и так далее, насколько этот процесс военного переворота, он генерировался исключительно внутри государства? Или было влияние извне, чье?
Это внутренние вещи. Более того, когда вот в 60-м году офицеры взяли власть, они, их первой задачей было именно доказать американцам, что они не являются какими-то советскими агентами.
Да? А, советскими агентами.
Ну, потому что, вот я говорю, 60-й год — это времена левого романтизма и победы разных социалистов в разных странах по всему миру. И, собственно говоря, если бы американцы увидели, что там пришла какая-то непонятная хунта, не исключено, что левая, по своим взглядам, то могли бы просто подавить внешние силы, да, в том же... И вот те переворотчики, они активно несколько дней всем говорили, что мы с НАТО, мы ничего не имели в виду, мы просто внутренними делами занимаемся, это никак не касается нашего вот союза с Америкой. Другие перевороты, они были еще проще, там, собственно говоря... Ну, этим занимались высшее военное командование, и оно спокойно наводило порядок в стране, и американцы, я думаю, были в курсе всего этого.
Как вы думаете, вот этих 15-14 даже лет Эрдогану действительно хватило, чтобы поменять настолько формацию мироощущения турецкого народа, чтобы действительно себя, безусловно, при присутствии каких-то потрясений, может быть, даже того, что было минувшей ночью, но довольно спокойно и уверенно чувствовать себя в президентском кресле?
Я думаю, он, безусловно, себя очень уверенно чувствует, потому что за ним действительно поддержка большинства населения. И да, последнее время, конечно, все обострилось. И, ну, если, скажем так, вот до последних 2-3 лет у него были активные сторонники, и у него было некоторое количество таких вот врагов, да, но очень много было болота, которое в целом было за, потому что, ну как, там, экономическая ситуация хорошая, ну и пусть там, да, ну и что, что исламист, ничего страшного, да. Вот когда кризис, конечно, все меняется, да, и все обостряется, но поддержка, безусловно, у человека есть.
У нас в гостях Евгений Бахревский, он тюрколог. Говорим сегодня, безусловно, о том, что происходит в Турции, и пытаемся найти какие-то параллели или различия с госпереворотами в Турции второй половины 20 века. 14.30, новости.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
Это программа «Хроники». Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. О госпереворотах в Турции второй половины 20 века говорим. Евгений Бахревский у нас, тюрколог, в гостях. Вероятно, события минувшей ночи тоже войдут в историю, безусловно.
Несомненно, войдут.
Турецких госпереворотов. Да. Но интересно, мы с вами не поговорили о том, а как менялась жизнь турецких граждан с каждым вот этим переворотом. Радикально ли она менялась?
Ну, насчет радикальности сказать нельзя. Более того, турецкая армия всегда выступала как такой успокоитель, скорее, ситуации, потому что она вот свои задачи ставила и артикулировала, что мы следим за тем, чтобы не было перегибов, чтобы вот страна развивалась в правильном направлении, а правильное направление для них это было именно конкретно прозападное направление, европеизация страны, приведение ее в такой вот то, что мы сейчас называем цивилизационные нормы европейские, да. И, собственно говоря, армия выступала таким стабилизатором. Сейчас, ну, видимо, тоже они считали, что уход Турции в такое слишком в мусульманское направление является противоречием там заветам Ататюрка. Поэтому приняли решение все-таки выступить.
Ну, эпоха-то меняется наверняка. На каковы их шансы против тех людей, которые выступают за вот этот, скажем так, грубо говоря, за южный путь?
Я думаю, что шансов немного, судя по тому, как они действовали, они вообще не очень понимают, где живут. Потому что, я же говорю, вот захватить центральное телевидение и посчитать на этом выполненную свою задачу информационную, это что-то очень странное, на самом деле. Вот, кстати, когда идут обвинения, естественно, вот Гюлена, да, со стороны властных структур, ну, я это воспринимаю как такое вот, ну, то, что называется жидомасонским заговором, да, то есть, что бы ни происходило, кто виноват, вот, Гюлен, там, жидомасоны, там, да, вот, какие-нибудь такие вот инопланетяне. Гюлен является, ну, просто сейчас таким вот символом вселенского зла. Поэтому вот к нему и отсылают. Если бы этим реально, я думаю, руководил Гюлен, все было бы, по крайней мере, на порядок умнее сделано. Потому что Гюлен все-таки, он лидер общины, которая отличается серьезной такой интеллектуальной подготовкой в Турции.
У Турции всегда хватало в период вот этих вот многочисленных переворотов у денежных ресурсов, чтобы не привлекать никого со стороны и, соответственно, действовать, ну, безусловно, в своих интересах, но при этом не привлекая ресурсы извне, потому что получается, что если ты все равно привлекаешь ресурсы извне, какое бы то ни было государство, Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, вот я так условно привожу, значит, ты можешь поступиться какими-то интересами, потому что есть выгоды той страны, которая тебя, безусловно, спонсирует или дает просто тебе деньги.
Ну, Турция в любом случае довольно сильно завязана на Запад. Если брать там середину и вторую половину 20 века, то, безусловно, они были очень зависимы от американцев. Там были американские деньги, огромные долги были у Турции, США. И, собственно говоря, вот влияние на жизнь народа. Народ жил всегда достаточно тяжело в Турции в экономическом плане, потому что страна была всегда довольно-таки бедная, у них не было никаких природных ресурсов, которыми они могли бы легко торговать. А вот процесс выстраивания именно какой-то конкурентоспособной такой вот экономики, он шел очень сложно и болезненно, и, собственно говоря, турки стали выходить на такой вот хороший уровень жизни совсем недавно, то есть это конец 80-х годов, а вот, собственно, всерьез такой экономический бурный рост, он пошел при Эрдогане.
Но он же пошел не просто потому, что Эрдоган такой умный, и он пошел просто потому, что во всем мире был некий всплеск.
Да, во всем мире, конечно, был бурный рост, и Турция очень удачно у него устраивалась, но, тем не менее, я думаю, люди-то в своей массе не смотрят на какие-то там экономические циклы. Их интересует то, что вот как они жили там 2 года назад или сейчас, да?
А что сейчас-то наверняка все меняется, потому что точно те немногочисленные туристы, которые все равно поехали в Турцию, они точно не поедут. Европейцы, у европейцев чувство самосохранения все-таки несколько выше, как представляется, нежели чем у граждан России, которые все равно едут в Турцию. То есть европейцы уходят, русские не приходят, очевидно. Туристический сектор медленно загибается, но при этом есть Эрдоган, который говорит, что мы все равно победим.
Ну, да, такое вот представление о том, что туристический сектор — это все для турецкой экономики, это неверно.
Ну, это часть равно.
Это часть немалая, там действительно работает огромное количество людей, но все-таки это не какой-то там смертельный удар по турецкой экономике, если к ним не приехали туристы.
А что есть смертельный удар, кстати?
Ну, я думаю, что главное направление турецкой экономической деятельности — это экономические связи с Евросоюзом. И самые крупные деньги турецкий бизнес делает именно на европейском рынке, и за счет этого живет страна в значительной степени. Плюс есть, конечно, связи там, ну вот, со странами Персидского залива, uh-huh. там достаточно серьезные экономические связи. С Россией вот очень большие, конечно, были до последнего времени, сейчас они там под вопросом, хотя, ну, собственно говоря, стратегических направлений вроде бы мы пока не сбросили, да, и более того, собираемся их развивать. Поэтому я думаю, что люди все-таки очень хорошо понимают, что как они жили там вот несколько лет назад и как они стали жить при Эрдогане, это все-таки очень чувствуется. Я думаю, что люди помнят и осознают, что это при нем, так сказать, их жизнь всерьез улучшилась. Вот я могу привести такой пример. Совсем недавно разговаривал с одним товарищем из Крыма, крымским татарином, который был впервые в Турции где-то в 93-м, что-то в этом роде, в начале 90-х годов. И он приехал, и там как раз был какой-то матч европейских кубков какой-то команды российской или украинской, я уж не помню, ну, с местной турецкой. И матч начинался в 3, что ли, часа дня. И он спрашивает, а почему не вечером-то? Ну как почему? Освещения-то нет на стадионе. И это на уровне высшей лиги турецкой. Uh-huh. То есть у них вот это все было так еще совсем недавно. То есть страна была реально сильно отстала экономически. И при Эрдогане у них не может быть сейчас ситуации, что нет освещения на стадионе. Потому что все реально рвануло вперед. Поэтому я думаю, что да, последние там пару лет есть проблемы, но все понимают, что это что было до Эрдогана и что после, это очень разные вещи.
Вы несколько раз в нашем разговоре упоминали события 80-го года, но не раскрывали. Угу. Расскажите, что было, потому что мы с вами поговорили про 60-й, про 61-й, 71-й тоже, потом 80-й год. Что принципиально нового произошло в 80-м году? Тоже переворот?
В 80-м году ничего принципиально нового не произошло. То есть вот произошло что? На фоне такой очень обострившейся внутренней ситуации, когда молодежные группировки, в основном левацкие, националистические, а также исламистские и прочие, буквально, так скажем, устраивали побоища на улицах крупных городов. Армия это все прекратила. И, собственно говоря, армия, как и обещала, она пришла, и буквально они даже не распустили парламент, насколько я помню, в 80-м году. Они все оставили на своих местах, просто они уволили вот премьер-министра и не разрешили ему там, по-моему, в течение 2, что ли, лет участвовать в политической жизни, потом он вернулся и возглавлял опять правительство. То есть было очень мягкое, на самом деле, вот, вмешательство с точки зрения политической системы. Да, при этом были серьезные репрессии именно против разных экстремистских групп. Особенно левые пострадали. Тогда вот всякие левацкие группировки, там было Очень много народу арестовано, многие были казнены даже, то есть там реально много десятков людей.
А когда отказались, кстати, от смертной казни? Потому что сегодня снова премьер-министр говорит, а может быть нам собрать снова парламент и поговорить
об этом? Вот в каком году отказались, я точно не помню, но я думаю, что это связано именно с процессом вступления в Европейский Союз. Что Турция, выполняя условия вступления в Европейский Союз, отказалась от смертной казни, как один из пунктов.
Реально, что вернут обратно?
Ну, вполне могут сделать исключение для нескольких человек и показательно повесить там каких-нибудь несколько военных.
Угу. А вот про 80-й год, кстати, что после переворота члены левых и правых движений, членов левых и правых движений судили по военным законам. Насколько отличался подход тех людей, которые в те или иные годы приходили к власти в Турции путем военного переворота? Потому что, ну, можно вспомнить там события в середине 20 века в Латинской Америке, где было все очень жестоко. А Северная Африка тоже довольно жестоко. А что было в Турции?
Тоже было все достаточно жестоко, но надо же опять понимать, на что реагировала армия.
Да.
Ну, например, у меня был такой приятель курдского происхождения, ну, такой левак курд, и вот он рассказывал, что он со своими приятелями как раз примерно вот в эти годы, я не помню точно в каком году, но где-то около 80-го как раз, они захватили в каком-то маленьком городке местную радиостанцию, забаррикадировались там и ставили коммунистические песни в течение нескольких часов, пока, значит, полиция не вышибла все двери, их не повязала и не упекла в тюрьму на несколько лет, да? Но вы представьте себе вот ситуацию, да, вот небольшой провинциальный городок.
Да.
И какая-то банда леваков захватывает радио и несколько часов крутит левацкие гимны, так скажем, да? Ну, люди эмоциональные в Турции, да, они считают, что это клево, да, просто-напросто, видимо. Ну и армия, соответственно, эмоционально среагировала, да, можно так понять. То есть специфику именно местной жизни надо понимать, чтобы понять, почему там кого-то казнили, да, потому что, ну, опять же, у меня были знакомые из националистических группировок, которые говорили, ну да, у нас были поножовщины, я сам там втыкал нож в леваков, так сказать, я этим горжусь, да, у меня был такой знакомый. То есть было на что реагировать жестко.
Потом же было после 80-го года какое-то затишье относительно порядка 20 лет. А что произошло, что поменялось? 97-й или 98-й год?
Там как раз они среагировали именно на первый приход исламистов к власти, когда тогда на выборах относительное большинство получила партия Неджметдина Эрбакана. Это были первые такие исламисты во власти. Вот, кстати, Эрбакан является наставником и учителем Эрдогана. Эрдоган был молодым парнем, так скажем, в его партии. Но это был немножко другой такой исламизм, он был такой скорее проиранский. Тогда Эрбакан, я помню, нанес там такой шикарный помпезный визит в Иран, там с аятоллами фотографировался, и это было потрясением для Турции, которая вот не думала, что такое вообще возможно, да. Но, опять же, тогда исламисты правили не самостоятельно, они правили в коалиции с партией Отечества, то есть у них там что-то было процентов в районе 20, там что-то такое они набрали и считали это чудовищным успехом. А сейчас это уже, в принципе, для Эрдогана это очень маленькие цифры, конечно, да, он там больше половины собирает голосов, легко.
Но его называют почему-то Неджметдин Эрбакан именно первым исламистом в истории Турции, то есть что это такое, то есть и насколько действительно взгляды Эрдогана на то, как Турция должна развиваться, они схожи, и вообще вот этот вектор схож с Эрбаканом, то есть что такое исламизм в представлениях самого Эрбакана, например, и в представлениях самого Эрдогана.
Ну, собственно, сам термин исламизм, он может быть спорный, да, но надо просто учитывать, в какой ситуации это все происходило, потому что, когда к власти пришел Ататюрк в 20-е годы, страна была чисто мусульманская, да, очень традиционалистская, да, абсолютно мусульманская. И, собственно говоря, вот светским таким европейским образом мыслей он был присущ, наверное, там жалким нескольким процентов людей в Стамбуле. И в основном именно офицерам. Все остальное население было чисто традиционалистское. И именно в этих условиях Ататюрк начал свои такие вот жестко европеизаторские реформы, начиная там от костюма и заканчивая, ну, довольно жестким подавлением реально ислама как религии. Связано это было с тем, что, ну, во-первых, восставали, там были пару восстаний под мусульманскими лозунгами против него, которые были там потоплены в крови, но закончилось тем, что действительно ислам стал, в общем, не то чтобы он был вне закона, никак, конечно, при большевиках в Советском Союзе, но, в общем, подавление было достаточно жестким. После этого, вот именно в 50-м году, после того, как партия Ататюрка, вот партия такая социал-демократическая, народно-республиканская партия, она отказалась от монолитного права на формирование власти, да, и ввела многопартийность, и образовалась демократическая партия. Вот как раз Бояр и Мендрес были лидерами этой партии, и они как раз первыми ввели вот, собственно, возвращение ислама. То есть они опять дали там права имамам, там, да, то есть было такое вот именно смягчение позиции политики в отношении ислама. Собственно говоря, через 10 лет их и свергли военные, как людей, которые, то есть, по крайней мере, мусульманским обществом это воспринималось так, что вот люди пришли, разрешили нам опять молиться и разрешили быть мусульманами. И пришли военные, их перебили, и Мендереса повесили вообще, да. А Бояр, когда его не повесили, его посадили на несколько лет в тюрьму, потом его, естественно, досрочно выпустили. И известно, что когда он ехал из тюрьмы до столицы, он, его, говорит, весь его кортеж был залит жертвенной кровью, потому что люди вот реально стекались к этой дороге и приносили жертвы, вот резали баранов, собственно, освещали его путь. То есть вот эта вот партия, она потом воспринималась именно как люди, которые возвращают народу веру. Потом была организована, собственно говоря, вот партия справедливости, которую возглавляли вот уже вот после первого переворота, вот, вот между двумя переворотами. Партия справедливости, она именно о том и говорила, что справедливость в отношении тех, кто был репрессирован и казнен после первого военного переворота, и это очень тесно увязывалось с идеей возвращения к традиционным ценностям мусульманским.
Григорий говорит, ни России, ни США переворот не был нужен, это саудиты. Вот так.
Это что?
Саудиты.
Саудиты?
Ну, Саудовская Аравия.
Ну, я думаю, что это вряд ли. Саудовская Аравия не имеет отношения. Более того, у Саудовской Аравии сейчас в Турции очень приличные отношения, сравнительно, конечно. Ну и влияние саудитов на турецкое офицерство, я думаю, оно минимально.
Турецкое офицерство сейчас в Турции, оно все-таки действительно наиболее прозападное или нет? Это люди, которые получали образование на Западе, это люди, которые чтут традиции вообще турецких, турецкого военного дела, турецкого офицерства. Ну, то есть есть какая-то преемственность?
Ну, преемственность, безусловно, есть. И до, ну, вот, собственно говоря, мы и видели этих людей, которые выступили этой ночью. Это именно наследники вот такой вот кемализма, то есть идеологии Ататюрка. А идеология Ататюрка — это идеология, собственно говоря, европейского выбора, националистического такого европейского выбора против традиционалистской Турции, против османских традиций.
Роги задает вопрос, если бы переворот все-таки свершился, Россия от этого выиграла бы или проиграла, и для России лучше Эрдоган или режим военных?
Трудно сказать, но я думаю, что скорее было бы хуже, потому что военные — это однозначно люди, которые близки к НАТО, к американским структурам, те, которые пришли бы. Эрдоган, конечно, своеобразный человек, но в любом случае это не чисто проамериканская сила.
Но кому он удобен или неудобен? Кому он понятен или все-таки нет?
Ну, Турции он очень понятен. И России он был понятен до последнего времени, да, до вот случая со сбитым нашим бомбардировщиком. Собственно говоря, до того никаких противоречий между нами серьезных не было, и взаимопонимание между лидерами было достаточно на высоком уровне, как известно.
Это не может быть неким прощупыванием почвы, потому что почему-то высказывается мнение, что Эрдоган бы стал настолько неудобен, просто внешне, внешним игрокам, что уже задумываются о том, а хорошо было бы, если бы был кто-то иной. Ну, это некая прощупывание почвы, действительно, как он может себя вести.
Действительно, многим очень он не нравится, прежде всего тем, что он человек очень самостоятельный, и хотя он, конечно, политик, да, он не действует там наобум, он, естественно, это все достаточно продуманные чаще всего ходы, но что американцев он давно не устраивает, это совершенно очевидно, они давно высказываются плохо об Эрдогане. Ну и сегодняшнее вечернее заявление того же премьер-министра Бин Али Йылдырыма, который сказал, что не может у нас быть хороших отношений со страной, в которой живет там враг государства, да, вот этот самый Фетхуллах Гюлен, это очень символично. То есть, как бы турки сегодня сказали, что у них не может быть хороших отношений с США.
Но Турции это... нужно на кого-то опираться или нет?
Опираться в чем?
Ну, опираться Эрдогану, например, на какого-то внешнего... внешних партнеров каких-то и на кого? Чтобы чувствовать себя еще более даже не вольготно, а просто безопасно.
Собственно говоря, вот вся политика, которую обозначали таким вот журналистским термином «новый османизм», она была нацелена на то, чтобы создать такую вот опору во все стороны. Собственно говоря, вот недавно ушедший в отставку Давутоглу, который был тогда еще профессором, да, а потом стал министром иностранных дел, его основная мысль была в том, что Турцию окружают там десятки стран, и с большинством из них у нас плохие отношения. Вот давайте-ка мы сделаем так, чтобы у нас были хорошие отношения со всеми нашими соседями, да, и на это было потрачено много усилий. Потом, да, не все у них там сложилось и рассорились действительно со многими, но само-то направление было на то, чтобы вот именно организовать пояс стабильности вокруг Турции и заявить роль Турции как такого вот стабилизатора регионального.
Сейчас скорее происходит наоборот, разве нет?
Да, я считаю, что они совершили, конечно, тяжелейшую стратегическую ошибку, когда решили, что...
Не закрыли границу?
Нет, я имею в виду, что когда началась арабская весна, и Эрдоган решил, что вот это его шанс резко повысить свою роль в регионе. Вот известно, что еще незадолго до вот всех этих событий Эрдоган действительно приобрел очень большую популярность в арабском мире, вплоть до того, что там известно, что в Египте и в Палестине именем Эрдоган детей называли. Да? То есть он был очень реально популярен среди арабов, и его... тесные связи вот с движением «Братья-мусульмане» арабским, собственно говоря, вот его партия «Справедливости и развития». Ну, некоторые аналитики говорят, что это вот и есть «Братья-мусульмане». Это не совсем так, но идейно это действительно очень близкие структуры именно по идеологии. Поэтому вот неудавшийся такой вот бросок на юг, такой вот по овладению арабским миром, он привел к тому, что они завязли в Сирии и уже не могут просто так вылезти из этой вот каши.
А может, не надо просто? Есть такое представление. Помните заявление то ли начальник разведки турецкой, то ли даже этот Давутоглу говорил, я боюсь сейчас ошибиться с персоной, про то, что нам придется открывать какую-то штаб-квартиру или представительство даже людей, которые относят себя к запрещенной организации «Исламское государство». С другой стороны, Турция, то есть, с одной стороны, граница не закрыта. Турцию обвиняют в торговле нефтью, культурными вот этими ценностями историческими. С другой стороны, Турцию называют базой контртеррористических операций в Сирии, временным решением проблемы беженцев в Сирии, сирийских и вообще вот именно из того региона. То есть такое вот двоякое положение Турции, с вашей точки зрения, оно куда развернется? И куда развернется сам Эрдоган после случившегося?
Ну, во-первых, насчет того, как там Турция себя ведет в Сирии и с кем она там союзничает, и кто делал какие заявления, на самом деле у нас в российском информационном поле существует очень много всяких вбросов и фейков, которые, вот, ну, например, вот известна история о том, что турки якобы сказали, что мы там откроем представительство так называемого исламского государства, но этого просто не было. Это ложь, которую, так скажем, вбросили враги Турции, да, потом ее долго обсуждали. И непосредственно исламское государство Турция никогда не поддерживала. Она всегда была официальным врагом, и они всегда это говорили, что они против него борются. Я понимаю, что на уровне там спецслужб могли быть какие-то контакты, но у них есть масса клиентов исламистского направления в Сирии, других, но это не исламское государство. Это вот не следует путать, это разные вещи.
Спасибо большое. У нас в гостях был Евгений Бахревский, тюрколог. Евгений, очевидно, получается, что разговор еще надо будет продолжить впоследствии, потому что вопросов, конечно же, к событиям в Турции очень много. Спасибо, приходите к нам еще.
Спасибо.